На чили, на расслабоне.
Илюх.
Оу.
Можно пивко это самое. А еще спросить тебя хотел, знаешь ли ты, что меня негр в бассейн кидал?
Ты знаешь, мне кажется, для тебя это совершенно естественная среда.
Ну, я тебе сейчас все расскажу.
Два пи***бола высокого полета. Сокол Шоу.
В эфире Сокол Шоу, обо всем и ни о чем сразу. С вами бессменные и бессмертные ведущие братья-пилоты Ника Сокол.
Или я девушка.
Ну?
Ну, собственно, про негра-то, да? Это было в чудесном городе испанском, туристическом, немалоизвестном, под названием Лоре-де-Мар.
Ой, известный пипец.
Вообще-то да, ты просто забарселонился. Смысл в чем? Как бы отель, все дела, мне там, ну, мало лет мне было, наверное, 15 даже еще не было. Я шел вдоль бассейна, ко мне подбежал негр и кинул меня в одежде в бассейн. Я был с плеером, там, типа, как, что-то еще у меня было, карточка от номера. Зачем он это сделал, я не знаю, но до того, как он меня туда закинул, за пару дней я заметил какую-то нездоровую тенденцию, что взрослый мужик, ну, наверное, лет 30 ему было, зачем-то кидает детей в бассейн. Остальные были в плавках, а вот мне не повезло, я был в одежде, ну, в джинсах там, в рубашке.
И этим негром был Джордж Флойд.
И теперь у меня детская травма.
А, ты был ребенком.
Я говорю, мне лет 15 было, ну, даже меньше, 13-14, может.
Не переживай, этим негром был Джордж Флойд. Теперь все хорошо.
Земля пухлым.
Земля пухлым, совершенно верно. Мы продолжаем нашу тему путешествий, в общем-то, отпуск. Лето заканчивается, и хочется вспомнить что-нибудь приятное. И вот остановился я на Польше. И вот в Польше, а именно в Варшаве. В Варшаве же, да?
Да, в ней.
А, да, да, да. Мне снова отказывают в визе, и все, я понимаю, что ближайшие 2-3 месяца о визе можно вообще не думать.
Клятые поляки.
Да, ну, клятые поляки. Можно отправиться просто в путешествие на чили, на расслабоне. И я такой, ну, совершенно в расстроенных чувствах. Я не люблю аэропорты, как я сказал в первом подкасте.
Угу.
И думал, я люблю на машине ездить. Я думаю, дай по приколу посмотрю Блаблакар. Ну, скорее всего, не будет, но мало ли. И что ты думаешь? Одна поездка и типа этот Варшава-Москва.
А ты в случайном направлении смотрел или в Москву именно?
Именно в Москву.
А. Я-то одна думал, ты поездка... такой, открою, посмотрю все, куда я можно съездить.
Я думаю, ну грех вообще не воспользоваться этой темой. Я звоню, договариваюсь, мы решаем встретиться в ресторане «Запитчик», о котором я говорил уже. Я туда отправляюсь, и мы с ним видимся, и тут начинается целая зараза приключения. Я даже не знаю, ну, ни в плохом, ни в хорошем смысле, но вот это именно было приключение. Потому что, как я тебе сказал в прошлом подкасте, который вы можете послушать, ссылка в описании, как говорят ютуберы.
Кстати, рекомендуем все-таки с первой части начать, чтобы как-то вот, последовательность
да,
была.
Да, это разумно, это разумно. Мы, и как я говорил с этой историей с таксистом, у меня было ощущение, что вот просто настолько русских не любят, в лес увезут просто, и этот, ищи-свищи, куда ты пропал. У меня, и мы садимся с Денисом, его звали Денис, ждали человека.
Он русский?
Да, да, да.
Ага. Москаль, небось?
Нет, по-моему, петербуржец.
Красиво.
Ну, не коренной петербуржец, я так понял.
Подкоренной.
Я так понял, он белорус, который переехал в Россию жить. Это
но
будет, это
вы
будет...
с ним едете из Варшавы в Москву.
Да, но мы с ним едем из Варшавы.
А живет он в Питере.
А живет он в Питере. Это, да, это уже необычное приключение.
География... В подкасте «Сокол Шоу».
Да, топографический кретинизм. И по итогу, в первую очередь, в этом ресторане он докопался до администратора, потому что ему принесли холодную колбаску.
Опа, да. Залет.
Залет. Я просто, как я говорю, я боюсь этих поляков. Они какие-то, мне кажется, бешеные просто. И тут в ресторане национальной кухни, как раз в том, в котором сказали, что хозяева запрещают говорить по-русски, он разговаривал по-польски, но он в данной ситуации... Но он в данной ситуации перешел на русский язык и говорит, что вы мне принесли. Это какая-то хрень, говорит. Начался конфликт, я такой уже думаю, я хочу сквозь землю провалиться, потому что я этих поляков боюсь. Хотя, ну, совершенно... Знаешь, вот тот случай, когда человек делает все правильно, но ты испытываешь, ну, не то чтобы кринж, а ты испытываешь какое-то волнение.
Испанский страх. Есть испанский сын.
Страх, да. Барселонский страх, назовем его так. Я испытываю вот этот испанский страх, потому что я не знаком, а он туда часто ездит, он, видимо, уже привык, а мне непривычно, даже немножко стрёмно, там, мало ли, там, поляки рядом какие-то, мы еще человека ждали, ну, какой-то совершенно, что называют, как говорили в армии, там, смурной, абсолютно такой, знаешь, смурной чувак какой-то, ну, чистый дурень, короче, странный человек, мы его ждали. И мы типа попросили какого-то поляка пересесть, потому что он там сидел с девушкой за столом, в котором сидели 4 человека. Ну, могли усесться 4 человека. Сказали, вы знаете, мы сейчас 3-го человека ждем, не могли бы, мол, уступить на столик там для двоих. Мы пересели, в итоге этот чувак не пришел, и этот поляк, короче, сказал, ты же, говорит, типа сказал, что вы 3-го ждали, ты меня типа кинуть решил. Я думаю, все, пипец, сейчас конфликт начнется, говорит. Так, мол, типа, извини. Мы там расселись. Ну, уже вышли тогда из этого ресторана. Короче, стрёмно было. Ему там что-то разогрели, эту сосиску. Там... Он говорит, что-то еда тут, мол, отвратительная. Это все отвратительно. Ну, короче, прям жаловался на эту кухню польскую. Я думаю, блин, сейчас бы как бы кто-нибудь не услышал, как бы кто-нибудь не понял. И вот мы садимся, я думаю, все, наконец-то все люди собрались, мы сейчас сядем и поедем. Но, блин, Денису потребовалось съездить в супермаркет, закупить санкционных продуктов.
Так.
И перед тем, как уехать...
И он такой, мужики, помогите ящики донести.
И перед тем, ну почти это так и было, перед тем, как уехать, мы 2 или 2,5 часа просто гуляли по супермаркету. Я в какой-то момент устал, а чтобы ты понимал, что Польша это была для меня адом во всех смыслах этого слова. Потому что на тот период у меня была очень активная работа, мне поступил очень серьезный заказ на съемку. И съемка была, ну, очень масштабная. Это не съемка видеографа, свадьбу снимать, там прибежал, отснял, смонтировал и ушел. Это была масштабная съемка работы там с съемочной группой, взаимодействия с операторами, с компьютерной графикой. Короче, настолько масштабная работа была и настолько маленький бюджет, что мне приходилось работать за 3. И я перед Польшей, ну, где-то, наверное, порядка 3 суток не спал. И
думал, съезжу в Польшу, отосплюсь, отдохну.
Ну, кстати, я туда приехал, я только спал и жрал. У меня не было сил вообще гулять по Польше. И настроения в том числе уже не было.
По Варшаве. И вот... По Польше у тебя точно не было сил гулять.
Ну, да, по Варшаве. Ну, по Варшаве тоже. И в этом супермаркете, конечно, я очень сильно уморился. Прям было очень тяжело. И вот когда эта история заканчивается, мы наконец-то собираем все вот эти продукты, кладем их. Единственное, дурак, что я себе не купил, не знаю. Ну, ладно, бог с ним.
Ты устал.
Я устал, я ухожу. Я думаю, мне уже еда больше не понадобится. И мы сели, я думаю, все, наконец-то мы уже там поедем. Он такой, а, нет, надо на шиномонтаж еще заехать. Еще час на шиномонтаже простояли, там очереди. Там...
То есть он сначала не предупредил, что такой квест предстоит перед тем, как вы выйдете на трассу и поедете уже в Москву.
Ты знаешь, я был настолько уставший, что уже не помню. Если бы даже он предупреждал, мне уже было абсолютно все по барабану, если честно. Подозреваю, что именно так. Зашли на шиномонтаж и наконец-то поехали. И пока мы ехали, я что-то там в наушники забился, думал там о жизни, периодически засыпал, просыпался, потому что шея уставала. И тут мы решили остановиться в Могилеве.
Так.
Потому что у него там были родители, ему надо было их навестить.
Накормить.
Ну, не накормить, это я не знаю. И, к слову говоря, в первом подкасте, то, что я говорил о Барселоне, вообще в целом, что в Чехии, что в Польше, что в Барселоне, что в Амстердаме, мне нигде не понравились продукты, мне нигде не понравились блюда. Как я сказал, вот в сравнении с московскими ресторанами, ну, нету вот таких вот эмоций и впечатлений. Ну, говорю, в Барселоне вот только эмоции...
Тебе не везло, я думаю так.
Ну, вот эмоции вот от этого молочного коктейля только остались, ну, просто потому, что это эпик был какой-то. А в остальном, вот в Польше, да, вкусно, ну, вот только если с водкой.
По сути, вкусно.
По сути, вкусно. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно, да. В Польше разве что только, ну, опять же, только если ты водочки возьмешь. Вот, а вот в Могилеве я ощутил другой кайф. Когда мы остановились в Белоруссии на привал, он там поехал по своим делам, а нас высадил в ресторане «Васильки». Это вот такой...
С этим смурным, да?
Не, кстати, этот смурной пошел гулять куда-то. А мы, кроме этого смурного, встретились, там еще был такой детский писатель... Сейчас не помню, по-моему, Кузнецов его фамилия была. И мы с этим детским писателем решили вот сесть в Васильках, а этот куда-то, ну, гулять пошел. Угу. Мы вдвоем сели, думаю, и хорошо там что-то с ним как-то не в кайф сидеть было. И мы что-то с ним сидим, общаемся. Говорит, дай, думаем, пожрать возьмем. Взяли там борщ, конечно же, что же еще брать в Васильках. И что-то мы так, знаешь, так кайфанули с этой еды. Вот знаешь, вот самый кайф — это не когда ты пьешь водку ради того, чтобы вкусно поесть, то есть как аперитив. А это когда ты так вкусно поел, что хочется взять еще и водочки, разогреться в результате. И вот мы так хорошо этого борща заточили с пампушками, с салом, со всей этой темой, что... Может быть, водочки возьмем? Да, взяли каких-то драников, взяли... Графин водочки, так с кайфом выпили, пообщались душевно. Отличный был привал, прям великолепный, на мой взгляд. Немножко вот так вот мы отдохнули. Мы снова сели, снова в дорогу. И тут ему приспичило... А, не, это до этого было, до Васильков. А до Васильков мы, короче, ехали через Белоруссию. Про границу я рассказывать не буду. На границе Польши и Белоруссии все нормально было. Нас совершенно спокойно пропустили. Чуть-чуть пришлось постоять. Но опять же, такой тяжкий был привал.
Нормальная ситуация.
Да, обшмонали вот это все, осмотрели нормально. Но тут мы останавливаемся. Это какая-то ночь, наверное, что ли, или вечер. Ну, по-моему, да, это был такой вечер.
Вы без ночевок ехали?
А, нет, это светало. Вот. Поэтому я почему помню, что темно было.
Ты специально меня игнорируешь?
Что говоришь?
Мы без ночевок ехали.
Ну, я просто так увлекся. Да, без ночевок.
Я понял.
Да, вот так вот разом и приехали до Москвы. Он и Денис докопался до этой кассирши на бензоколонке. А я еще удивился, знаешь...
Такой придирчивый парень, я тебе скажу.
Дотошный, до мозга костей. Ювелирный, я бы сказал. Он докопался до кассирши, потому что она ему неправильно посчитала.
Угу.
Все. И попросили возврат, изврат. Он там жалобную книгу попросил. Короче, вот бензоколонка затянулась на полчаса, когда обычно 5 минут заправляются. Вот знаешь, вот эти вот все стишки, вот шиномонтаж, супермарс, это. Я уставший, убитый наглухо просто. И
тебе жизнь еще накидывает.
Меня знаешь, что удивило, да, что еще на бензоколонке. Ты там заправляются газом в Белоруссии. Ну, я не видел прям с бензином, я видел с газом все заправляются. Подъезжает машина, ты из нее выходишь и должен открыть капот. Я говорю, а зачем? Он говорит, понимаешь, в чем дело? Тут, говорит, случай был в Белоруссии, что, говорит, один трактор остановился на бензоколонке. А у него, говорит, там в двигателе что-то закоротило, оголено было, так сказать. И когда начали газом заправлять, этот трактор взорвался. Но, говорит, европейские автомобили-то как к этому относятся? Да никак, никаким образом. Но все равно взяли за правило, что ты вот должен перед заправкой открывать капот, чтобы там все было в порядке.
Угу.
Ну, такое диковинная штучка, конечно, для меня была. Ничего не скажешь. И вот я доезжаю до Москвы. Это было самое длинное путешествие в моей жизни. И вот я доезжаю до Москвы, приезжаю домой, и я понимаю, что вот проект, которым я занимался, его надо сдать в срочном порядке. И я, когда вернулся с Польши, я спать не лег.
Ты сел работать?
Я сел работать. Я сделал монтаж за 5 часов. Я сделал какой-то финансовый отчет о проделанной работе за час там или полтора. Все сдал, отключил все телефоны, отключил все вообще, что у меня было, лег спать, и я больше не проснулся. Как выяснилось, я впервые в жизни испытал, еще в Польше эта история начиналась, я впервые в жизни испытал нервный срыв. Оказывается, нервный срыв — это когда у человека, ну, просто как, не знаю, как Ленин в мавзолее. То есть я лег спать, я просыпался только в туалет и даже есть не ходил. Только в туалет я просыпался и воды попить.
Сколько ты так существовал?
Смотри, первые 3 или 4 дня я спал по 22 часа.
Нормально отдохнул, я тебе скажу.
Причем
съездил, развеялся.
Ты знаешь, нифига не кайфовая штука.
Ты кто бы спорил?
Это сопровождается какими-то тревогами, какими-то ужасными чувствами. После 3-4 дней вот такого сна, там по 23 часа, по 22, 20 часов я спал, знаешь, только с условием, я типа проснулся, я думаю, ну нельзя же спать столько, надо хотя бы кино посмотреть чуть-чуть. И я прям вырубался сразу же. Сил не было вообще никаких. Впервые в жизни вот узнал, что такое нервный срыв. Это, ну, это лютый трэш. А потом, когда эти 3-4 дня прошли, я еще 2 недели вот просто так потихонечку, там 18 часов спишь, потом 15 часов, потом 10 часов.
Дошел до часа.
Да, и опять нервный срыв. Это заколдованный круг какой-то получается. В общем, Польша, да, знаешь, вот из этих путешествий, оно меньше всего... Меньше всего кайфа было именно от этого.
Ну, потому что у тебя формат поездки такой был. Но... Я думаю, что если бы ты туда приехал спокойно и на чиле, так сказать, расслабляться, кайфовать, смотреть Варшаву, там, искать вкусные места, у тебя был бы отдых, ну, наверное, может быть, как в Барселоне.
Тут, знаешь, был нюанс в том, что если бы я ездил туда ради отдыха, я бы в этот период не поехал. Было как-то не до отдыха.
Ну,
зато
у тебя была задача.
Амстердам оставил много приятных впечатлений. Причем в первую очередь из-за того, что мне надо было жениться. Да, ты заинтересовал.
Прям там?
Ну, не прям там. Я же все занимался этой визой в Америку. И... Речь уже зашла о том, что я поменял агентство, я с этим агентством разругался очень жестко, потому что оказались совершенно непрофессиональные, некомпетентные. Я так понял, они занимались британскими визами, и, видимо, решили, что американская виза — это то же самое. Ну, очень некорректно все было, они поступили, я нашел другое агентство. А вот там мне сказали так и этак. Смотрите, лучший способ получить визу — вы сейчас женитесь.
Фиктивно.
На русской.
Угу.
Там не надо на американке жениться.
Но это уже гражданство истории.
Желательно с недвижимостью. Желательно с какими-то там фишками разными, разнообразными.
С детьми, что ли?
С детьми, да. Вот такая вся история. А у меня был такой человек.
Человечек.
Мы не будем говорить, кто этот человечек.
Да я знаю.
Молчи, значит.
Молчу.
Я позвонил, говорю, Даро, отец.
В Амстердам не хочешь съездить?
Нет, там было по-другому. Фишка была, заключалась в том, чтобы... Вот, кстати, те, кто хотят получить визу, вот вам лайфхак. бесплатно, так сказать, от консультантов агентства, создающего американские визы. Вы, говорит, женитесь, у нее там, может, недвижимость, машины какие-нибудь, дети.
Деньги какие-нибудь.
Деньги, дети. Вообще все вот это. Вы на ней женитесь, месяц ждете, ну, типа медового месяца, угу. Да? Потом у вас должна быть одна совместная поездка, что вы там решили в Амстердам прокатить, ну, куда-нибудь прокатиться. Мы выбрали Амстердам тогда. И типа вместе уже подаетесь на визу. Вот там уже комиссары уверены, что вы уже никуда не исчезнете с ней. Потому что ее что-то держит, а вы еще и в браке. У вас совместное имущество стало таким образом. Я думаю, нормально, я звоню, говорю, вот такая хрень надо. А она у меня легка на подъем. Это моя девчушка. Я говорю, ну, она говорит, ну, типа, ну, ладно. Такой, нормально, блин, нормально, нормально, замутили. Ну и решили совместную поездку сделать, потом уже жениться. Жениться не получилось, потому что пандемия уже к этому времени началась.
Mm-hmm.
То есть уже смысла там жениться, выезжать куда-то не было вообще никакого. И мы отправляемся в Амстердам на совместный отдых.
Город-герой Амстердам.
Город-герой Амстердам. Мать-земля зовет, мать-трава поет. Мы туда приезжаем. Единственное, конечно, с чего я обломался, там не как в Барселоне. Там погода, наверное, такая питерского характера и очень сильный ветер. Но первым делом, когда мы приезжаем в хостел, первым делом мы начали искать русских.
И как, успешно?
Успешно. Мы нашли двух питерских пацанов. Андрюха и Ванёк, если вы нас слушаете, то, знаете, вы клёвые чуваки. Они располагались в комнате, они жили с немцем по имени Моисей.
Красиво.
А этот немец вообще, знаешь, он был абсолютно угарнейший чувак на самом деле. Он, было ощущение, знаешь, вот эта вот немецкая точность, немецкий менталитет, немецкая какая-то там, не знаю, аристократизм какой-нибудь немецкий такой, что надо себя сдержанно вести. У меня было ощущение, что когда Моисей приезжал в Амстердам, он просто, видимо, свой менталитет пытался провалить в полную задницу. Первое, мы сидим за одним столом, уже познакомились, они все рассказывают, пацаны отлично английским владеют, то есть они там взаимодействуют, что-то общаются. И заходит этот Моисей, тоже говорит, это типа наш сосед, там немец по имени Моисей, я думаю, нормально, нормально, бабушка в Освенциме, видимо, родила. Он, что он делает? Он первым делом достает бонг, забивает траву. Да, у нас нам надо, наверное, дисклеймер какой-то сделать.
Да, это все юмор, рассказы, истории из жизни, это, а не да, призывы. Мы,
никаких призывов у нас к наркотикам нет.
Навязывание, да.
Абсолютно. Юрий Дудь, ты с нами.
Да, да, все так.
Забивает этот бонг, начинает его скуривать. Потом он ждет 5 минут, достает галлюциногенные грибы, захавывает их.
Это он так, чтобы помягче зашло или чего?
Да наоборот, это жестко, блин.
Не, понятно, я просто...
Я не знаю, с какой целью он это делал. Он, видимо, как-то угореть таким образом решил. И знаешь, и сидит, ждет еще 5 минут, ему становится скучно, он в какой-то момент вздыхает, и такой... Из-за стола еще больше бонг достает. Уже другой. Че?
Я... Ну, типа, не понимаю, зачем еще один. Ну, как бы мало.
Вот чувак, знаешь, чувак умеет отдыхать. На чиле, на расслабоне.
Да,
понимаешь?
Да. Лето.
Да ну, какое лето?
Не, ну это
весна была.
У Жигана лето. Чё?
Это, наверное, был март месяц. Холодно было, катастрофа. Там вообще я простудился аж. Я заболеть умудрился, когда уже в Москву выезжали.
Так, ну ладно. Я не буду задавать тебе провокационные вопросы, спрошу про еду.
Никакая. Вообще, можно забыть про эту
Ничего
еду.
Ничего интересного, да?
Ничего интересного. Это, наверное, единственный трип, в котором гастротур был абсолютно неинтересен. Я что-то там пробовал, что-то там изучал. Если хотите, пишите в комментариях в отдельном подкасте, я расскажу о том,
как что мы, ты там изучал.
Что мы там изучали, что мы там пробовали. Я помню, я пробовал после опыта Барселоны что-то в магазине купить из продуктов. Тоже довольно-таки ну, обычное. Либо как в Москве, либо абсолютно беспонтово, без впечатлений. KFC я там попробовал, тоже особо беспонтовый. Не знаю, не знаю. Из продуктов там не было...
Блин, ехать в Амстердам и есть KFC. Ну, типа...
А что там пробовать?
Я бы, знаешь, я бы тестил маки. Вот, типа, как у них? А как у них? Они же... Мак, по-моему, ты тоже говорил про эту тему в фастфудном подкасте, то, что Мак берет продукты из страны, в которой вот... находится этот Мак, допустим. У нас
ну,
там
я подозреваю,
бычки
да,
из Брянской области.
В Америку мясо привозить в Россию.
Ну да, Америки. Да, логично. Вот, соответственно, просто они находят качественных поставщиков, которые их устраивают по качеству, и как бы этим всем пользуются здесь. Вот, я бы попробовал, там, не знаю, итальянский Мак, испанский там какой-то.
Мы ходили, знаешь, куда? Мы ходили в итальянские рестораны в Амстердаме. Я не знаю, почему так получалось, просто так получалось. Туда, куда мы заходили, там была в основном паста, пицца, какая-то итальянская
да,
кухня.
Да.
Вот это мы пробовали.
Вот, кстати,
но самое... опять же, понимаешь, мы взяли карбонару. Огромная порция, да, за свои деньги. Большая. Кстати, как и в Барселоне, и везде. Но, опять же, вот эта жирная карбонара, которая, ну, не могу сказать, что в ней есть какая-то изюминка насыщенная. Ты просто жрешь макароны со сливками и бекончиком.
Ну, а соус?
Ну, и соус.
Там,
ну, и соус.
Да.
Ну, сукол, понимаешь, в чем смысл? Для меня ресторан — это некая такая мастерская искусства чревоугодия. То есть ты повар...
У тебя очень высокая планка.
Ты, ну а зачем мне тогда в ресторан ходить? Ресторан — это вот такая выставка, так сказать, народная выставка достижения повара, что он придумал из каких-то блюд какой-то определенный аккорд, да, который создает некий вкус, некое восприятие вкуса. А иначе мне нет смысла ходить в рестораны, я могу...
Ну, слушай, карбонара может быть сделана плохо, а может быть сделана базово хорошо и отлично, а может быть с какой-то своей фишечкой, условно, они туда еще добавляют немножко песто, и у ну, тебя вот... как бы это вот уже по-другому чуть-чуть играет.
А вот там я ел, вот во всей Европе, где я ел, я не чувствовал никакой музыки, да, назовем это, никакой химии. Вот как на бензоколонке ты заправился и пошел дальше. Вот нет ты. Вот как в Васильках, да,
душа.
В Белоруссии. Ну, ты так борщица бахнул. Могут, конечно, там наши слушатели сказать: ну, это ты типа близкую себе кухню ешь. Ну, слушай, близкая кухня, не близкая, это, я думаю, не важно абсолютно. Как бы, ну, я мог бы то же самое сказать: борщ я и так дома поесть могу.
Ну, конечно, да, но дома ты ешь хинкали. Я тебе, знаешь, что скажу, что самую вкусную пиццу и, в общем-то, пасту можно туда докинуть.
В Питере.
Нет, нет, самая вкусная пицца была в Черногории. Я не знаю, что они делают, что они туда кладут, но вот серьезно, вкуснее пиццы я не ел. В особенности, конечно, в нашей полосе умеренно московского климата... Пиццу с морепродуктами, конечно, нельзя сравнить с городами прибрежными, которые готовят тоже пиццу с морепродуктами. Но там это вот... Здесь я даже близко. Я попробовал почти все пиццерии, которые делают с морепродуктами. Не близко ни разу. А там это вообще огонь. Да там обычная маргарита, она просто у тебя башню сносит. Я все 14 дней ел пиццу. Ну, типа, я мог есть рыбу, что-то еще, но я ел пиццу. Потому что это какой-то был наркотик. Почему это так вкусно, я не знаю.
Это ты хорошо сказал. Ну, в Питере крэнк-пицца, я был в восторге.
Ну, вот я...
В Черногории я бы попробовал. А знакомая,
посещу.
Которая была в Италии, была разочарована в пицце.
О, кстати, про Питер кратенько. А, ну давай я тогда расскажу, в принципе... кусочек из последней поездки, он будет, наверное, в основном о еде. Был я, значит, в славном регионе под названием Карелия, Республика Карелия. А именно ездил в город Сортавала. У них, как мне объяснили, не склоняется, типа, Сортавалу и еще что-то. Сортавала. Что, значит, можно посмотреть? Есть горный парк Рускеала, куда можно съездить. Часа 4 вам хватит с головой просто, чтобы там погулять, поесть, отдохнуть и уехать обратно. Вообще, Карелия — это Ладога, Шхеры, вот именно в районе Сортавала. То, что тоже обязательно надо посмотреть. И в идеале, если у вас есть автомобиль, вы приехали туда на своем автомобиле, либо взяли в аренду, есть где поездить. То есть очень сложно с логистикой, с автобусами и прочим. В моей поездке первая сложность была с поиском жилья, потому что ничего нет. Как выяснилось, там достаточно много, более 10 отелей, но все просто sold out. Мы нашли квартиру какую-то, заселились. В целом нормально, комфортно, там есть своя кухня, то есть такие удобства присутствуют. Можно и дома попитаться. А вторым моментом, значит, на второй день, потому что первым мы приехали ночью, на второй день мы думаем, съездили там погуляли, надо чинно отобедать, отужинать. Смотрим, гуглим рестораны, пойдем вот в этот, очень хорошие оценки. Мы приходим, сесть негде, идем дальше по улице, сесть негде, идем еще дальше, а время уже просто чуть позднее было, около 9 вечера, эти до 10, мы понимаем, что мы не посидим, не расслабимся, как бы сколько они еще готовить будут. В итоге мы обошли 7 заведений, в 7-м случилась ситуация, когда мы пришли, я поймал официантку, я говорю, подскажите, пожалуйста, где вот присесть, можно поесть. Она говорит, любой свободный столик, выбирайте. Мы сидим 15 минут, ничего не происходит. Через 15 минут подходит официантка, начинает нас ворчать. Типа, вы почему здесь сели? Этот стол занят, здесь люди сидят, они вот на улицу вышли. Какие люди? Что? Там никаких, знаешь, стаканов не было с тарелками, никаких вещей этих людей каких-то гипотетических. Идите, садитесь вон туда, показывает нам там пройти дальше по залу. А в помещении стоит еще, знаешь, такой легкий дым и запах горелого. На кухне там что-то, видимо, они упустили. Мы садимся, знаешь, Серега просит... Говорит,
от улик избавляюсь.
Да, Серега просит ее принести меню хотя бы. Она такая, да-да-да, ща. Мы сидим 5 минут, я говорю, нахер, пошли в Пятерочку, купим пельмени, сварим и поедим. А на второй день мы попали в ресторан под названием «Релакс». Как бы это странно не звучало, у меня такие, знаешь, названия обычно такие...
Ресторан на чиле, на расслабоне.
Ресторан «Релакс», магазин одежды «Респект». Такие вещи меня чуть-чуть... Это я сторонюсь. Но мы пришли великолепно. То есть мы взяли бутылочку вина. У Сереги аллергия на рыбу, и в этом была проблема, потому что я отобедал, так сказать, форелью. Рядом сортовало, только вот рядом сортовало, 15 форелевых ферм на Ладоге. То есть у них есть рыба, ее много, и она свежая, вкусная. То есть форель была великолепная. Это, знаешь... У тебя снизу получается толстый кусок форели запеченный, сверху у тебя сливочный какой-то там соус, потом идут креветки, после этого идут грибочки, яйцо, и сверху все это залито сыром. И это какая-то пушка. Я специально взял на вилку каждого вот ингредиента, который я перечислил. Думаю, как же это будет в комбинации? Это реально необычное. Ну, я такого не ел. Я не очень много ем рыбу, но тут я решил, что я в Карелии, надо поесть прям пушечно. И в релаксе все хорошо было. И по обслуживанию. Ну, там, я бы не сказал, что долго. В какой-то из дней мы пришли в кафе под названием «Уют». Это было вообще чудесное место. Мы также долго ждали меню, заказали по салату. Значит, салат с ветчиной, выглядела какая-то каша в майонезе и овощах, и сверху три кубика ветчины таких маленьких. А внизу как бы ее нет.
То есть, это как маковая булочка,
да? Их кинули сверху, они даже в майонезе не испачкались. Ну, только с одной стороны, которые они, собственно, лежат на этом салате. У меня был подобный салат с курицей копченой. Это, знаешь, вот вареную курицу по волокнам разделить и волокнинки вот эти вот чуть-чуть положить. Стоило это 350 рублей в Москве. За 350 рублей можно неплохой цезарь съесть так-то. Ну, в общем, уж ладно. Вторым блюдом взяли... Серег взял жульен. Он сказал, что это был полный кал вообще. Я взял поджарку из свинины, ну, терпимо, то есть не сухо, но как-то так, знаешь, очень просто, что ли, поэтому, ну, мы просто поели, отдали 2 с лишним тысячи рублей, при том, что мы сидели, ели там, знаешь, такое вот эти вот тяжелая дубовая мебель такую, вот оно все помпезное, как диско-шар там висит.
Караоке.
А в углу стоит, да, огромная колонка JBL-овская, напольная, которая там, тележка. И из нее играет музыка, ну, знаешь, там, что молодежь вот это вот любит. Типа, кто-то кого-то трахал, там, твою бывшую. Вот, это, вот такие песни играют. И я думаю, где я?
Нет, типа, ехал в Брянск!
Да, да, вот реально что-то типа того. И знаешь, прям рядом с этой колонкой... сидела семья из 3 человек, там уже такой, ну, подросток, парень, наверное, лет 12, и вот они сидят и слушают вот эту музыку. Я не знаю, по-моему, даже этому парню,
который... Ты понял, что ты уже постарел?
Я понял, что это просто полный трэш, если вот у них такое, знаешь, заведение, куда прийти, по идее, вот это вот весь антураж, который они создали с помощью интерьера и мебели. И вот это играет, и еда еще такое говно. Мы заплатили там дороже, чем за бутылку вина. Мы заказали еще напитки и 4 блюда на двоих в этом, в релаксе. И там получилось дешевле, чем в этом уюте, вот эта вот еда, которая вообще ни о чем. Мы, конечно, были шокированы этим моментом. По поводу Питера, соответственно, в Сартовало мы ехали через Питер, и когда возвращались, у нас был день присутствия в северной столице. Я что-то сижу и думаю, блин, я вот хочу бургер какой-то вот такой сочнейший.
Я иду в магазин «Гуще» в Санкт-Петербурге.
Да, да. Я, кстати, об этом даже не подумал. Соответственно...
А Фейс подумал
и спел. Угу. Молодец, парень. Мы начинаем гуглить, что где. Выясняется, что рядом с нашей квартирой, где мы живем, на той же улице, в соседнем здании, ирландский паб, где есть бургеры. Думаем, ну и прекрасно, сейчас полежим, жара спадет, пойдем есть. Я прихожу с Серегой туда, мы что-то по пивку, то все, открываю меню и понимаю, что... Типа, бургер это есть, да, и все отлично, но там есть ирландская лепешка. Короче, это картофельная лепешка, достаточно большая. Она такая конвертиком свернутая, ну, как конверт пополам. Знаешь, как эти, как тако.
Угу.
Вот.
Тако-тако.
Да, она как бы круглая, пополам свернутая. А внутри сливочный соус, грибы, мясо и сыр, и все это вот. Со сметанкой. Слушай, меня просто порвало от вообще удовольствия, когда я это ел. Это невероятное что-то было. Я хочу приготовить даже попробовать.
Чуть мое сердце, мы после этого подкаста пойдем в кузнечик.
Мы пойдем есть куда-нибудь. Ну, да. Посмотрим.
Да, пожрать бы сейчас было бы то самое. А я да расскажу про Амстердам еще немножечко. Самое... Попал я таки в основном в Амстердаме. Мы ходили по музеям.
Так.
Ну, ты знаешь, ты это все о еде, о еде, ну, а я о душе думал в Амстердаме.
Ну, у тебя культурный отдых, а у меня
сначала
кулинарный.
Сначала мы посетили музей секса. Ну да, есть такой музей там.
Слушай, даже у нас есть точка G, по-моему, называется.
Нет, точка G — это, чтобы ты понимал,
это музей порнографии?
В Москве на... Арбате, там буквально, знаешь, 70 квадратных метров.
Мне сказали, что там туалеты с поручнями.
Там туалет, в котором официально разрешено с кем-нибудь перепихнуться. Ну, в основном там никто не перепихивается, его используют по назначению.
Знаю тех, кто это делал.
Да. Ну, мы позовем его в гости в наш подкаст.
Попробуем, да.
Мы посетили музей секса. Там тоже всякие, знаешь, там типа экспозиции. Что там есть экспозиция, робот, знаешь, такой эксгибиционист, чувак в костюме с усами такой, в очках, в шляпе. И там, знаешь, катается эта кукла такая, подкатывает, потом звук такой, пс, эй. Ну, то есть такие экспозиции типа сексуального характера.
Ты сейчас озвучил, но слушатели не поняли, какое это было действие. Мне-то ты показал.
Он раскрыл пальто, где показал свою пипиську.
Бибу.
Да, не, пипиську.
Ладно.
Слово такое прикольное, пипичка. Мы будем, у нас будет подкаст, посвященный сексу, в котором я буду говорить секс, пиписька и пиловок.
Какой ты.
Да, ты уже чувствуешь, что подкаст
будет трудным
для тебя.
Давай, выключай сопли, продолжай рассказ.
Ну, слушай, музей как музей, то есть ты смотришь там какие-то экспозиции, ты смотришь там какие-то экспонаты в виде резиновых пиписек, в виде каких-то... кстати, тебе бы понравилось полюбоваться на искусство именно фотографий, то есть там именно какие-то мастера там эротических фотографий, ню, какая-то определенная там, определенная, как не баннер, определенная экспозиция, mm-hmm. да, с этими фотографиями для изучения. Ну, тебе бы
я,
как...
Я сейчас сижу и думаю, ну, то есть мы-то с тобой друг друга знаем, а зрители такие думают, а почему мне бы это понравилось?
А потому что у нас Куль Сункл является фотографом.
Фотограф голых жоп, как мне недавно Инстаграм подсказывал.
Вот. Поэтому, если хотите, заходите на его страничку в Инстаграме, которая...
Которая там есть. В общем, Ника Сокол, если вы загуглите, там вылезет аккаунт. Take care of birds. Мы, значит, начали какой-то рекламой себя заниматься. Калюхе тогда тоже заходите. Он это, песни пишет, поет.
Ну,
выступит на вашем дне рождения, юбилее.
А также на похоронах. Ну, это не важно. Потом мы посещали музей. Слушай, а я уже забыл, какие мы музеи посещали. Я помню, что мы львиную долю времени проводили в хостеле и общались с разными...
С немцем.
У нас был немец, у нас была, я так понимаю, африканка по имени Захура, такая очаровательная девушка, и был англичанин, ну, немец Моисей еще там был, да, был англичанин, который, если ты смотрел «Игру престолов», вылитый Тормунд.
Угу.
Просто вылитый, рыжий до безумия, и вылитый, ну, Тормунд с бородой, со всеми прибамбасами. Я к нему подошел и говорю, «Мэн!» Типа, you Irishman. No, no, I'm British. No, you Irishman. Типа, ты ирландец. Он вылитый, ну, как ирландец. Выглядел. Такой, знаешь, как его, лепрекон. Знаешь, не хватало там мешочка с золотом, всех вот таких вот, всей вот такой атрибутики. И постоянно мы общались, а общение было неимоверно интересным, потому что все были либо накуренные, либо под грибами галлюциногенными, и с ними интересное какое-то общение было совершенно необычное.
Сложно, сложно,
но
да.
Но с обычными иностранцами, вот, например, в Барселоне, из-за большого языкового барьера все вопросы сводились из разряда «Where are you from?», типа «Откуда ты?» и «На каких языках ты разговариваешь?». Мне, разумеется, был абсолютный такой стыд, потому что английский я знаю очень плохо, а других языков я не знаю. Ну, как-то не далось мне это ни интересом, ни занятиями. Говорит, был один поляк, который говорил и на русском, и на английском, и на немецком, и на французском, ну, и на польском, разумеется. И мне было так неловко. Он спрашивает, а на каких ты разговариваешь? Я говорю, а ты арабский знаешь? Говорит, нет, ну вот я на арабском разговариваю. Так было... Типа, удобнее для меня. А тут, когда вот уже все такие на чиле, на расслабоне, что называется, кто-то выпивший, кто-то накуренный, кто-то под грибами, общение шло гораздо легче, типа, ты не было вот этого стеснения, потому что все как бы на одной волне находились. Там даже была специальная чилл-комната с бильярдом, там, со всеми этими темами.
На котором можно было полежать.
Ну, кстати, туда не заходил, что самое удивительное. Все почему-то вот в этом, на входе в хостел сидели. Столики там были, все вот, все столы забиты шмалью, все забивают косяки, это не пропаганда, если что. И такое кайфовое общение было, что я даже решил по приколу, кто-то достал укулеле. Для тех, кто не знает, маленькая гитарка гавайская. И решил я просто вот по приколу вот такой компании, как я вот говорил про историю в Барселоне в первом подкасте.
Устроил квартирник.
Нет, я... Ну, как мини-квартирник, я решил что-то такое необычное сделать. Я произвел эксперимент, я спел песню из коллектива «Сектор Газа» под названием «Ядрёна вож». Если вкратце, это песня про мандавошки.
Угу. Да? Мне знакомо.
Да. И вот это, знаешь, необычнейшая картина, когда ты играешь русскую песню про мандавошки, про то, как, типа, для тех, кто подарил мне эту вшу, а я возьму и там, и почешу, и ты моя ядрёна вошь.
Ну, я думаю, люди послушают.
Да, да,
ты
да.
Расскажи про реакцию зрителей.
И вот сидят африканка, слушателей. Немец, британец, моя потенциальная жена это все снимает на камеру, а они так, знаешь, это... И подыгрывают тебе, и пытаются подпевать. И им это все так нравится. Но они не знают сути, смысла этой песни.
Ну, душевно.
Ну, душевно! Просто катастрофа. И я вот так вот, и частушки я там спел. Типа, я говорю, it's Russian folk songs. Ну, типа, mm-hmm. что-то такое, фолковая композиция. И ты там начинаешь это... Про как на нашем на совхозе девок жарят на навозе, да, и все в таком духе. И они все подыгрывают, подпевают, потому что частушка, она же имеет довольно такой навязчивый музыкальный да. мотив. Это было очаровательно. Единственное, почему-то мы не догадались им сказать: чувак, а ты знаешь, про что мы вообще пели в этот момент? Видимо, мы решили оставить вот эту магию как-то вот таким вот образом. В целом, то есть Амстердам, также мы попали на улицу Красных Фонарей. То есть это, конечно, и ходили вообще в принципе...
Ты ее себе так же представлял, как увидел?
Я вообще ее себе никак не представлял, если честно. Мы гуляли, как это, знаешь, как Петров и Баширов. Мы гуляли, понимаешь? Мы в Амстердаме, я вот помню только один музей, еще какой-то музей мы ходили, но у меня он уже совершенно из головы вылетел, потому что не столько были интересны музеи, даже вот этот музей секса он не так сильно заинтересовал, как вот просто гулять по центру Амстердама, наблюдать за какие-то, ну, за людьми, у которых, ну, все-таки немножко другой мир, в котором происходит легализация такая, ты заходишь, ты видишь кофешопы, да, где, ну, люди специально приходят, чтобы курить там траву. Это как естественная среда.
Ну, типа, у нас есть кальянные, где курят кальяны, а у них кофешопы.
У них кофешопы, да. Или же просто гуляя по центру, там может стоять какой-то негр на углу и сказать: «Пс, чувак, травы хочешь купить?» А ты стоишь...
Do you want some drugs, man?
I need drugs. Winning, go to the rabbit. А ты еще удивляешься. То есть... Везде все можно, везде все легализовано. Это не как в Чехии, понимаешь, это не бодяжиное, там чистоганом все продается. Но и стоит негр в углу, говорит: купить хочешь, как будто, знаешь, как будто это запрещено, типа.
Угу.
Я вообще, ну, то есть, типа, меня это в голове не укладывалось. Потом ты заходишь в магазины, где продают это все. Говорит, значит, чувак грибы хочет купить. Он говорит: какой сорт желаете? Вы как, вы хотите улететь полностью? Или вы хотите так почилить так легонько? А он говорит: рекомендую вот этот сорт грибов. Он вставляет так нормально, глюны ловишь вообще топовые, все такое. Значит, трава, ты знаешь, там крафтовая трава, понимаешь? Ты заходишь в кофешоп, там огромный баннер, как вот в пивнухе.
Ну, я понимаю, да.
И там на баннере типа «Манго» написано. Я говорю, это что значит? Ну, типа, ну вот с этими, с манго. Ну, типа, крафтовая шмаль, понимаешь? И ты такой думаешь, блин, куда я попал? И вот так вот гуляя по центру, гуляя по магазинам, то есть там, ты понимаешь, ты заходишь в магазин, есть секс-шоп открытый просто, ты туда заходишь, просто смотришь атрибутику, ты уже как в музей попал. Кожаные штаны за 40 гривен, понимаешь? Там дилды, не дилды, там разных размеров, там... Подруга моя говорит, слушай, может, я куплю себе один вот такой? Я говорю, дорогая моя, вообще-то это огнедушитель, понимаешь? То есть такое неимовернейшее обилие всего разного, разнообразного, что даже как-то я о еде, кстати, мало думал. И вот мы попадаем на улицу Красных Фонарей, а там реально вот как вот эти вот... как в аквариуме, аквариумы, в которых вот стоят женщины легкого поведения и танцуют. Угу. Типа, иди ко мне, красавчик.
И снимать их нельзя, насколько я знаю.
Не знаю, до нас не доперло это снимать, на самом деле.
Но там есть какие-то мужики ходят, которые типа, воу-воу.
Я прям заинтересовался. Я, ну, типа, мы подходим вместе с ней, говорим, сколько стоит? Говорит, 100 евро за 15 минут. Ну, то есть, прикинь, то есть,
да,
на самом деле проституция в Амстердаме, как мне кажется, это чисто такой столичный сувенир.
Почему бы и нет? Ну, как бы
главное,
это...
чтобы этот столичный сувенир не заставил тебя приехать в Москву с букетом.
Все так.
Ну, то есть просто 100 евро за 15 минут. 100 евро — это сколько в рублях там?
Не знаю.
Ну, много.
7 да больше. Ну, типа 1008.
Ну, так. Что-то типа того. И, блин, ну, конечно, за этим наблюдать было прикольно. Мы потом сели в ресторане. И прям напротив этой улицы Красных Фонарей. И мы смотрели, как оттуда люди выходят из аквариумов. Которые решили все-таки попробовать. И там те, кто в ресторане у витрины смотрит на этот аквариум, они типа аплодировать начинают. У-у-у, чувак, отлично. Ну, то есть Амстердам для меня это был такой все-таки отдельный мирок, но довольно любопытный.
Давай я тебе расскажу про нормальный россиянский отдых. Ну... Не вот эти вот ваши Европы, вот это вот все загнившие, вот это... гейское вот это вот, ну, нормально, чтобы вот поехал, баб свою взял там, это самое, нормально.
Руку на сиську положил, там, нормально.
Ой. Ну... Значит, 2016 год, я не помню почему, но мы решили поехать в Туапсе. Выбор пал на Черноморское побережье. Нет, сначала мы метили на... такое соседствующее поселение под названием Шипси. У нас там была квартира, мы заранее, за 3 месяца у нас были куплены билет на самолет туда-обратно, все запланировано. И за неделю до нашего отъезда у нас срывается недвижимость в Шипси, и друг экстренно находит квартиру в Туапсе. Ну, вот, типа там через каких-то своих, хоть бы уже что, вчетвером разместиться. Вроде нашли, мы не знаем вообще, ну, типа, вслепую же все. Мы прилетаем в Краснодар, гуляем по Краснодару, потом прыгаем в «Ласточку», еще их тогда не было в Москве, то есть это до появления МЦК. И 4 часа херачим в Туапсе. Приезжаем, значит, местный таксист и такой, ну, всегда бешеный колорит у нас, мне кажется, такое прям... серии национального.
Про крымских таксистов. Я вот сейчас с человеком общаюсь, который в Крыму сейчас временно находится в командировке. Такие истории слушаю. Мама дорогая.
Ну вот позовем, расскажет. Значит, мы понимаем, что у нас много чемоданов, и мы в одно такси вчетвером не влезем из-за просто сумок. Мы такие, ну, значит, берем 2 такси. За 250 рублей мы едем там 5 минут, ребята прыгают в одно такси, мы с другом прыгаем во второе, и как бы водитель, таксист открывает багажник, и я понимаю, что туда влезет только один чемодан, по причине того, что где-то 60-70% багажника — это сабвуфер. Огромный сабвуфер.
Осталось только прифигачить монитор.
Короче, он говорит, ну, выкиньте вторую, так сказать, свою сумку на заднее сиденье, вот, и как раз разместимся все. А мы уставшие, ночь, где-то часов 11, полдвенадцатого. Мы садимся, водитель спрашивает, ну, типа, что, куда? Мы такие, там, Фрунзе 8, по-моему, что-то такое. Он такой, музыку любите, не против? Мы такие, да...
Да, уже все равно.
Включай, и он включает просто, вот, видимо, чтобы нам показать, как у него от звука, не знаю, колеса откручиваться начнут, лобаш треснет, там, не знаю. И мы в таком состоянии едем вот эти вот 5 минут по убитым, естественно, дорогам этого Туапсе.
А там дороги серпантинные есть?
Слушай, я думаю, что, ну, когда там они на горе заходят, да. Но так вообще город на склоне находится. Прям серпантинов в самом городе нет. Мы из него это и не выезжали никуда. На автомобиле именно. И, значит, мы приезжаем, нас встречает хозяйка квартиры. Мы заходим. Ну, такое, знаешь, типа... Выглядит это как пытались сделать ремонт. Типа что-то где-то ничего, но такое так себе оно. Знаешь, ты видишь, что там криво покрасили, что-то еще. Ну, она такая, вот, стиральная машинка есть, кондиционер есть. Правда, он не работает, завтра молодой человек придет, вот, чинить. Мы такие, да, да, смотрим. Ну, такое все, конечно, подушатанное, но 10 дней наши здесь. А, значит, друг спрашивает, а курить здесь где можно? Она так, знаешь, типа, вопросы еще какие-то есть? Балкон показал. Балкон самое отремонтированное помещение, самое новое было.
То есть, ну, там... только там и спать в Туапсе.
А мы на самом деле все время и тусили на этом балконе. В общем, как эти 10 дней мы провели? За исключением там прогулок по близлежащим возвышенностям, смотровым площадкам, поездки в Сочи, мы все время пили и купались. То есть в 8 утра просыпается Маша, заходит, будет меня, говорит, на пляж, завтрак уже готов. Я встаю, одним глазом доедаю завтрак, вторым достаю бутылку шампанского из морозилки. Мы идем на пляж. Остальные спят, они часа через два придут с пивком.
У меня, вот. Так, у меня так в Орле проходит, только не купаемся. Все как
и мы вот так вот каждый день прекрасно, значит, отдыхали. Где-то в середине отпуска я замечаю какие-то точки у меня на ногах. Думаю, да какая-то херня, что пойду пиво попью. Вот, значит, и они как-то, значит, чешутся, ну что-то такое непонятное, ну, непонятное и ладно, как бы, меньше знаешь, крепче спишь. Мы, значит, в какой-то день решаем, что надо пойти найти вина местного. Там есть частный сектор такой с частными домами. Мы заходим и понимаем, что везде там рыба, что-то еще, но вина нет. Мы к одним подошли, спросили, к другим. В общем, третьи бабки на лавке нам сказали, что вот там живет мужик, который что-то да. Мы подходим, звоним, выходит его дочь, мы просим, что нам, типа, подегустировать. Приходит мужичок, приносит нам уже сразу там рюмочки, вот это вот все красиво. Мы через забор нам их передает. Вот, мы это все, так сказать, пробуем. Говорим, нам, типа, 7 бутылок этого, 6 вот этого. И он такой, у меня еще портвейн есть. Типа, с тестем в 2004-м гнал. Мы такие, неси. Значит, он приносит этот портвейн.
А это душевный алкоголь, на самом
да,
деле.
Да, и...
Там реально хороший алкоголь.
Мы пробуем, это супер крутая штука, сладенькая такая. Мы такие, ну, по-любому берем бутылку на сегодня. Мы берем бутылку портвейна, выпиваем ее наполовину, пока только идем к дому, а идти, ну, типа, 25 минут. Нас нормально так раскачивает, потому что жара днем 35, и вообще все такое, знаешь, прям теплое, прибрежное. В итоге, когда мы ее допили, двое сразу отвалились, и мы вот. С другом сидели еще до 5 утра, херачили ром. Значит, по приезду в Москву я узнаю, что это за красные точки. Это были постельные клопы. Вся квартира в целом была один ебучий клоповник. У нас был телевизор, который показывал помехи, например. Вот. Какое-то все очень странное.
Вот такой летний Сайлент
Хилл. Да-да-да, про туалет даже история есть. Мы смотрим, типа, унитаз стоит, а стульчика нет, и мы такие... Ну ладно, пошли, короче, в хазмак и нам тетка говорит, ну вот последний забирайте. Я говорю, хорошо, что мы, а не кто-то еще, потому что как-то, ну вот так. Вот, 150 рублей, между прочим. Зато...
В смысле 150
стоил рублей? Стульчак, понимаешь?
А сколько отдых-то в целом-то такой стоит?
Слушай, я не помню, за квартиру мы заплатили, по-моему, 1008. Как бы за 10 дней, но немного.
Ну да, это вот. Меньше 1000 рублей в день.
Мы раза в 3, наверное, больше потратили.
Могли
на алкоголь.
Сразу просто в тифозный барак зайти, Обама.
Да. Был план такой, но, видишь, поменялся.
А вот мы как бы, мы должны красиво отдыхать. Ой, Коля, в рот меня чих-пых, ты так прям вот рассказал все про еду, там, про отдых, что надо, блин, завершать эту телепидорачу.
Давай я расскажу ту историю, которую проспойлерил кратко. Ну, она будет про побег через границу.
Ты знаешь, я думаю, может, нам гостя позвать?
Он не придет.
А тогда рассказывай.
Значит, история такая. Это было, наверное, в середине нулевых, да. Какие давние воспоминания, но не мои. Значит,
а это задолго еще до Майданов. Вот
да, да, все. Да, это еще территория Украины, потому что рассказ пройдет про Керчь. Вот. Ездили, значит, ребята отдохнуть, развеяться, водочки попить, как говорится, на юг. И один из них, мой друг, теряет паспорт. И он понимает, что ему надо как-то пересечь границу, но как это сделать без паспорта? Он приходит в отдел полиции местный, еще тогда, наверное, милиции, не суть. Говорит, такие дела, вот заявление, и, значит, товарищ уполномоченный ему говорит, вот видишь, на краю стола лежит стопка. Говорит, вижу. Говорит, вот как бы твое заявление сейчас окажется внизу этой стопки. Если $100 окажется сверху. Говорит, но все равно процесс не быстрый, а ему надо уезжать. Ну, там какой-то момент срочности был. И он понимает, что как бы история бесполезная. В итоге... Он где-то с кем-то добазаривается, находит чуваков, которые говорят, типа, что надо границу перебежать без проблем. Сегодня ночью там обозначают ему ценник мероприятия и план действий.
А 100 баксов он платить не захотел?
Нет, а не было денег таких, ты что? Короче...
Нашел украинского койота.
Он встречается в назначенное время, там, под ночь, с этими мужиками. Они там тоже с сумками какими-то, там что-то такие, ну все, договорились. Там небольшая группа, по-моему, их четверо, что ли, было. Не помню эту деталь. Значит, они начинают, идут где-то там через леса какие-то, через какие-то овраги, прячутся от этих, от пограничников с собаками, ну то есть даже вот так. В итоге выходит в какой-то населенный пункт, я не помню его название. Вот. И все, добро пожаловать, ты дома. Но самый прикол этого всего, что друг нашел свой именно этот паспорт года через 3 у себя где-то в сумке. То есть, вот. А тут он как бы правонарушение такое совершал, что... так сказать, могло бы быть и что-то околоуголовное. Не, было бы прикольно, что...
Приколись, его бы это за задницу бы схватили, говорит, давай документы. Говорит, да если бы у меня были бы документы, я бы, говорит, не переходил бы через грани. А вот он паспорт. И все, и чувак. Даже устанавливать личность не пришлось
бы. И они такие, типа, ну зачем? Билет там, типа, 200 рублей, зачем ты это делал?
О.
Завершим, да, на этой чудесной ноте.
Ой, завершается. Слушайте нас, ненавидьте нас. Это, в общем-то, подкаст «Сокол Шоу». Последний месяц лета выкладываем подкаст об отдыхе, о кайф имеем. И скоро начнется холодная золотая осень, в котором мы надеемся, что начнем звать гостей. А пока что слушайте нас на всех доступных площадках, на которые вы любите и слушаете музыку. Яндекс.Музыка, а может быть Google Play, а может быть Apple Music. Везде мы есть.
О, Apple, поправлю тебя. Apple подкасты, Apple Music, немного другое.
Apple подкасты. А также на других площадках. Размещаемся мы на площадке Anchor. Мы везде сущие, а может быть даже и везде срущие. А напомню, что с вами были наши бессменные и бессмертные братья-пилоты Ника Сокол.
И Илья Девушкин.
Увидимся, друзья.
Всех обнял.
Хорошего отдыха.